ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Так, Шримад Бхагаватам, пятая песня, глава 11. Текст третий. Так, правильно? Натасья татва граха ная сакшат твария сирапивача сама сан сватне. Нирукча гриханьяти супхям наяся еяно витам своям сят. Перевод стиха. Проснувшись, мы не придаем своим снам большого значения. Ибо понимаем, что сон — это призрак, иллюзия. И точно так же, рано или поздно, душа осознает призрачность материального счастья. Будь оно в этой жизни или в следующей. На этой планете или на высших. Такая душа стремится постичь саму суть истины. И для этого ей уже недостаточно вед. Хотя они и содержат очень много важных наставлений. Еще один революционный стих. Ну, это соответствует Шримад-Бхагаватам, это настроение, то, что здесь говорит Джадабхара, поэтому эта тема включена в Бхагаватам. Что Шримад-Бхагаватам отрицает все другие писания. Ну, у них нет необходимости здесь Шримад-Бхагаватам. Об этом речь идет в первой песне Бхагаватам. Если мы пришли к Шримад Бхагаватам, то больше нет необходимости в других книгах писания. И здесь описывается эта сторона, комментарий Шрила Прабхупады. На Бхагавад-гите 2.45 Господь Кришна советует Арджуне возвыситься над деятельностью, берущей начало в трех гунах материальной природы. Трайгунья Вишая Веда Нистрайгунья Бхагавад-джуна. Именно ради этого нужно изучать веды, чтобы подняться над деятельностью в трех гунах. Безусловно, в материальном мире гуна благости, сатва гуна, считается лучшей. С ее помощью можно попасть на высшие планеты. Однако родиться на высшей планете еще не значит достичь совершенства. Необходимо понять, что даже сатва гуна не принесет нам истинного блага. Человеку может присниться, что он стал царем, что у него замечательная жена и дети. Но проснувшись, он сразу понимает, что это был всего лишь сон. Подобно этому, те, кто стремится к духовному просветлению, не ищут счастья в материальном мире. Если человек не понимает, что материальное счастье чуждо его истинной природе, он не сможет обрести татва-гьяну, то есть постичь абсолютную истину. Такие люди карми, гьяни, йоги преследуют материальные цели. Карми целыми днями трудятся в поте лица, чтобы окружить свое тело всевозможными удобствами. Гьяни размышляют о том, чтобы как выпутаться из сетей кармы и слиться с сиянием брахмана. А йоги прилагают огромные усилия, чтобы приобрести мистические способности. Эти три группы людей стремятся к материальному совершенству. Тогда как преданные, служа Господу, без труда достигают уровня ниргуны. И потому все плоды кармы, гьяны или йоги не представляют для них никакой ценности. Таким образом, на уровне татва гьяны находится только преданные, и никто иной. Конечно, гьяни занимают лучшее положение, чем кармии, однако это положение еще не совершенство. Сначала гьяни должен навсегда освободиться из материального плена. Тогда он сможет встать на путь преданного служения Мадбхакти Лабхате Парам. Проснувшись, мы не придаем своим снам большого значения, ибо понимаем, что сон — это призрак, иллюзия. И точно так же рано или поздно душа осознает призрачность материального счастья, будь оно в этой жизни или в следующей, на этой планете или на высших. Такая душа стремится постичь саму суть истины, и для этого ей уже недостаточно лет, хотя они содержат очень много важных наставлений. Здесь говорится о том, что веды предназначены для исполнения материальных желаний. Без знания ведического человек не может быть счастлив в материальном мире, потому что он во власти собственной деятельности оказывается. Он не понимает причину своей запутанности, то есть почему происходят те или иные события и как поступать дальше. Он не может понять, что собственный ум, собственные привычки, собственные желания, собственная деятельность являются причиной его сложности. Он сам создает их. Почему? Из-за иллюзий так. Поэтому нужны ведические книги. Веды, они, их цель — возвысить человека в гунах материальной природы. То есть в гунах, в материи, занять лучшее положение в материальном мире, так скажем. Ну, высшие планеты, и здесь тоже можно достичь высокого какого-то положения, счастья временного. Ананда есть в материальном мире какая-то, она есть, но временно уже. Какие-то мгновения мы можем ощущать себя счастливыми, а потом обычно мы либо в уме это храним, как память остается, или как цель, как маяк какой-то, путеводитель. Вот какой-то отблеск, как люди испытывают первую любовь еще в юности ранее, и потом всю жизнь ищут ее. Как правило, не повторяется, еще песня такая была, помните, не повторяется такой никогда, не повторяется такой никогда, не повторяет много раз, это что-то не повторяется. Так, с сожалением. Или увядание золота, золото, увяданием золота охваченным, я не буду больше молодым. Не повторяется, это не вернется снова. Не вернется вновь. Все об этом. Вот об этом. Поэтому, испытав какую-то ананду или отблеск ананды, люди потом думают об этом, мечтают об этом, идеализируют это, пишут стихи об этом, создают культуру искусства об этом. Ну, это лишь какой-то облеск ананды создает такие вот разнообразные культурные вещи, которыми потом люди наслаждаются. Если у них даже нет такого счастья, они никогда его не испытывали, они идут на концерт Аллы Пугачевой. И миллион, и они плачут, они чувствуют, передается что-то, что-то переносится. То есть вот они эту ананду пытаются как-то распространять таким образом, усиливая при помощи музыки, культуры, эмоций, игры. Они часто играют в любовь, фильмы — это игра в любовь, допустим, романы — это игра в любовь. Может быть, там актеры и не любят друг друга совсем. Но они образ создают, в этот образ влюбляются потом миллионы людей. В киноактеров, в киноактрис. То есть немножко ананды совсем, временно какое-то. Но даже такое счастье материальное, смотрите, оно так влиятельно, так могущественно. И тем не менее, оно переходит в депрессию, в страдания, в недостижимое счастье, недостижимая безответная любовь называется. То есть мои желания, вот, понимаете, не исполнены. А мне уже 35 или 40. Боже мой, да мне уже под 50. Что делать? Как быть тут? Время уходит. Люди сожалеют, что так и не успевают прийти к желаемому. Потому что это как сон, вот просто отблески, вот как-то искусственно поддерживается эта цивилизация. Поэтому веды направляют по-другому, не искусственно. не настолько иллюзорно. Это тоже иллюзорно, но не настолько. Потому что счастье в гуне благости не считается иллюзорным. Материальное счастье. Это уже истинное счастье, говорится. Можно испытать истинное счастье в гуне благости. Об этом Кришна говорит в Бхагавад-гите, что можно быть счастливым при помощи регуляции еды, сна, работы, отдыха и йоги. Вот, вот таким образом человек будет счастлив. Любой человек. Можно привести пример школы, где множество классов, от самых начальных и до высших классов, или учебные заведения. И все учащиеся там, они энтузиастичны, заинтересованы и счастливы по-своему. Почему? Рост. Вот, вот это счастье роста, счастье собственного развития. Это гуна благости. Тогда как в гуне страсти есть какой-то рост, но потом падение. Счастье, несчастье, стрессовая ситуация. Вот сейчас стрессы в жизни накапливаются больше и больше и больше в обществе, потому что больше и больше страсти и больше переходит в невежество. Стрессовая ситуация, она переходит в депрессию, в апатию, безразличие, принятие интоксикации, наркотиков, отстранение от общей массы людей, от каких-то социальных проектов, организованных проектов. Люди устают от этого, отказываются от исполнения долга, они падают. Это уже невежество. И если человек в невежество попадает, то он уже наслаждается только страданием. Веда говорит, там нет счастья, никакого представления об этом не существует. И все же он наслаждается, потому что природа наслаждающегося есть, пуруша, душа, она имеет природу, природу быть счастливой. И он, ему приходится наслаждаться несчастьями, собственной депрессией, собственными обидами, он привязывается к этому. Знаете, обиженного человека очень трудно оторвать от обиды, потому что он привязан к этому состоянию. Депрессивного человека очень трудно вырвать из этого состояния, что он привязан к этому состоянию, наслаждается и таким образом. Это называется извращенное наслаждение в невежестве. И на самом деле это не является счастьем, это просто страдание. Наслаждается человек ложным образом в этом состоянии. Он гордится своими страданиями. Я пережил многое. Я столько болезней переболел. Столько работал всю свою жизнь. И он наслаждается этим, гордится этими наградами, медалями, заслугами. Но на самом деле он просто страдал всю жизнь. Это невежество. В страсти, как мы говорили, у него время от времени он испытывает какую-то ананду, но она очень быстро становится ядом. Она же является причиной его несчастья. Влюбился и потом возненавидел. Подружился, а потом... Предали меня. Все трансформировалось во враждебное отношение, вражда в итоге. Непонимание еще хуже, потому что друзья, которым я открывал сердце, теперь мои враги стали врагами, они обо мне все знают. Самый худший враг это тот, кто был другом. Человек Япония говорил об этом. Никогда все своим друзьям до конца не рассказывайте. Когда они станут вашими врагами, они о вас будут все знать. Вот. Вот это страсть, потому что неминуемо все трансформируется. Ну как, все начинается хорошо, а потом трансформируется куда-то. Даже у нас в Исконе бывает такое. Все очень хорошо начинается. А потом, поскольку мы еще с гунами связаны, может трансформироваться. И вот веды необходимы для того, чтобы не было этой деградации, падения, этой трансформации вниз, в невежество. Если мы, значит, достигаем страсти, то из страсти мы должны идти куда? Не в невежество, а вверх, в благость. И вот веды все дают такие предписания, как оставаться в благости. В благости, общество благости, им зазорно не сознавать Бога. Стыдно. Что вы не служите Богу, не ходите в храм, не воспеваете, нет, жертвы не даете. Вы плохой человек. Не хочу с вами близко общаться. Вы эгоистичный, вы жадный, значит, ну а что, какой человек? Значит, вы просто жадный человек, эгоистичный. Только о себе и думаете. Вы даже по воскресеньям в храм не ходите? Ну, он уже падший. Общаясь с вами, я могу заразиться этим духом тоже. И тоже перестать ходить в храм? Нет, я не буду распространять такое безбожие. Лучше не буду общаться с вами, чем не ходить в храм. Лучше буду с Богом общаться, чем с вами. То есть люди в благости вот таким образом мыслят, все ясно для них, и просто в центре всего Бог. Как один писатель преданный, он рассказывал, ну он пишет свои книги, на самом деле. Профессиональный писатель. Он поехал в Иран или в Ирак, я не помню, где-то там он был. Мусульманских таких странах, которые не являются светскими государствами, а религиозными. Они руководствуются священными писаниями государства. принимает руководство Священных Писаний. И там они пробыли, он был с сестрой, а сестра его пригласила с мужем, семья, в общем, родственники. Они поехали туда на месяц, что ли, долгое достаточно время. И там, конечно, он познакомился с местными людьми. И вот он рассказал, как он делился своим впечатлением в этом Иране или Ираке с этим местным молодым человеком, у которого они жили, гостили. Такой добрый молодой человек, он намаз читает 5 раз в день. Ну, такая страна, все они верят в Бога. И вот он ему говорит, что какая-то странная у вас страна, люди все улыбаются кругом. То есть хоть какие-то счастливые, не озабоченные, какие-то такие радостные. А он говорит, ему отвечает ранец этот. Ну, люди как люди, ну как обычно. Вот я и говорю, что вот, как вот для вас-то обычно вот все радостные, вот это странно, что у нас, вот скажем, в стране или на Западе другое настроение у людей на улицах. Они озабочены и прочее. У вас вот как-то все по-другому. Наверное, потому что вы религиозные. Наверное, потому что вы так много молитесь, спрашивает его. Говорит, нет, на самом деле, ну я бы хотел вообще жить, говорит, во Франции, например. Я вот мечтаю переехать во Францию, детей взять, или в Германию, в Европу вообще. Там какая-то цивилизованная жизнь. Меня больше привлекает вот Запад. То я ему говорю, а ты знаешь, что твоих детей будут учить в школах атеизму там. Он говорит, ну и что, пусть учат, я-то научу своих детей верить в Бога, я-то верующий. Это для тебя вообще Бог какое вот место занимает в жизни? Он говорит, ну как, главное, понятное дело, все на Священном Писании, мы живем по нему. Ну так вот, там твоего ребенка в школе будут учить, что человек подошел к обезьяне. И вы знаете, он сказал, нет, ты меня обманываешь. Как такое может быть? Кто может учить такой глупости? Я, говорит, пытался ему объяснить и доказать, что во всех западных школах, повсюду, по всем мире обучают людей, детей с детства. Обучают, что человек от обезьяны произошел. Он говорит, да нет, ну не разыгрывайте меня. Как ученые могут такую глупость говорить, что детей учить? Нет. Я, говорит, уже не знал, что делать. Я уже позвал сестру, говорю, подтверди. И все равно не поверил. Не поверил. Почему? Сатва-гуна. Вас нельзя сбить с толку, если вы на самом деле имеете веру в Бога. В сатва-гуне. Если в страсти вера в Бога, она более наполнена материальными желаниями, тогда она неустойчива. Стоит где-то пообещать кому-то больше денег, и мы можем религию сменить. Или вообще забыть. То есть гуна страсти – это такая предательская гуна. Двойственная очень. Кто праведник, кто злодей, как выгодно вообще. В общем, и так мы можем поступать. И как духовные люди, и как материалисты. А в невежестве религия единственная, это мое мнение. Мое мнение, все. Я так считаю, это свято. Не спорьте со мной. Вы что, не имеете образования, что со мной спорите? Вы что, как-то думаете по-другому, чем я? Ну, похоже, вы глупый человек. Это абсолютно убежденное в своей правоте. То есть это рассадник преступного мышления. Это мошенники, негодяи берут энергию из этой гуны. Она питает их. Всех невежественных, вплоть до ракшасов, знаете, самые такие отвратительные формы жизни, отвратительные формы умонастроения питаются этой гуной. И в социальном смысле это очень опасно. Низшая гуна, это очень опасно, что общество разлагается. Оно обретает разлагающееся тело, не самовосстанавливающееся, а разлагающееся тело. Как вот у нас тело, оно разлагающееся. Там, поскольку есть душа, сатва, она поддерживается. Существует, пока есть душа, сат, существование. Вот веды, их цель дать людям такое знание о сад значит вечность, о вечности, чтобы общество поддерживалось, не разлагалось, не деградировало, не распадалось вечность. Ну, оно уже давно распалось на части, еще со времен Бхаратаварши. Мы слышали из Махабхараты, еще 5000 лет назад начался этот процесс распада, постепенного распада общества. И все нецивилизованные регионы, где не было развитой ведической культуры, это были какие-то лесные, степные жители, разные еще, которые не примыкали к ведической культуре, они затем набрали могущество, питаемые гуны невежества. Знаете, в чем могущество гуны невежества? Она могущественна. Она не уступает по силе сатва-гуне. Они в равной степени сильны все гуны природы. Это не так безобидно. могущество гуны, невежество, в ее агрессии и оскорблениях. Все, это все очень просто. Если просто начать хулить Бога, все разрушится. Поэтому в шастрах это пресекается очень строго. То есть оскорбитель, язык отрежьте, что все разрушит. Оскорбление все разрушает. Вы просто услышите оскорбление, у вас сомнения закрадутся, у вас скверно останется, вам трудно будет очиститься от этого. Нужно идти в Гангу, а Ганги, может быть, нет здесь у нас рядом, там, в России. Куда идти? В Каму? Там Кама течет, ну, тоже все священные реки, конечно, все они чистые. Все они, как бы, экспансии Ганги. То есть, ну, это уже проблема, когда мы боремся с недостатками, и прогрессируем это разные вещи. И вот сейчас вся как бы вот энергия общества лучшая, она уходит на борьбу с недостатками. Она не развивается, не может, нет силы развиваться, потому что все силы уходят на борьбу с недостатками, как у нас с вами бывает такое. Есть преды, которые просто увязли в этих недостатках, не могут мантру внимательно повторять, потому что они сильно обеспокоены какими-то проблемами. Проблемы важнее для них, чем воспевание святого имени. Не могут сосредоточиться. И вся энергия уходит их духовной практики просто на борьбу с своими чувствами. Они не знают, что как вообще выйти. Нистрагуня Бхаварджуна говорит, над гунами. Как же подняться над гунами материальной природы? А вот здесь уже веды не нужны. Вот согласно этому стиху. Веды могут поднять нас только до уровня гуны благости. А что делать дальше? Вот тут уже не нужны веды. Потому что веды не могут описать трансцендентный уровень. Философия не может описать трансцендентный уровень. Здесь нужен Шримад Бхагаватам. Это сливки вед, как бы, или квинтэссенция вед, или вывод всех вед, это уже это над ведами, это как раз о чем здесь говорится, это трансцендентный уровень. Веды не могут описать его, нельзя это философски. Брахман, одно слово, ну что еще? И потом его описывают так, что он не такой, не такой, не такой, не такой, как мы видим все вокруг, и не такой, что мы думаем. Все, он нет. Непостижимый, безграничный. Непроявленный, бессмертный. И вот он отрицает все материальные качества. Он другой, абсолютно другой. Но какой он? Все на это. Теперь ты должен познать это сам. Как я познаю это сам? Как я могу подняться над гунной материальной природой и познать Брахмана? Он же является еще препятствием для меня. Если достигаю Брахмана, я вообще ничего не вижу. Тут я хоть в материи как-то разбираюсь. А в Брахмане вообще ничего не воспринимают. Просто растворение. Поэтому здесь необходимо руководство другое. Не просто ведическое руководство, а непосредственное общение с Богом. В общем, Саттва Гуна тоже об этом говорит. Но Саттва Гуна, она более или менее также дает и персональное представление о Гуне. Личностные отношения с Богом очень редко встречаются, говорится. Чистое преданное служение – это крайне редкое явление. Если человек на самом деле интересуется Богом как личностью, это очень редкое явление. Как вчера мы читали, он должен считать, что это объект его вожделения. Это его самый близкий родственник. Вот такое настроение описывается здесь. Вот каким должен стать преданным. Чистый преданный. То есть Кришна для него и брат, и друг, и мать, и отец. И вот все. Все самое близкое, все самое дорогое. Вот Кришна, его форма, его качество, его игры, его характер. И это реальность. Это реальность в том смысле, что это работает. Потому что мы не знаем иногда, что реально это или нереально. Мы, может быть, Кришну вот еще так непосредственно, вот так вот не трогали за руку, не видели непосредственно рядом с собой. Но это работает. Стоит нам заговорить о Кришне, нам сразу лучше становится. Факт. Работает. Это трансцендентный уровень. Это то, что реально. Это не сон, не сновидение. И это работа. Если даже мы поднимемся в саттва-гуну и испытаем реальное счастье, даже оно временно, даже оно все-таки иллюзорно. На высших планетах. Живые существа наслаждаются в сотни тысяч раз, чем на земном уровне. Как это можно вообще вообразить, счастье на райских планетах? Но и долгое время. И не только долгое время, они еще пьют напиток особый. Есть такое право. Сома-раса на Луне пьют. Здесь нельзя пить такой напиток, это наркотик. Сома-раса, если там вы живете 10 тысяч лет, или 100 тысяч лет, или миллион лет вы живете где-то на высшей планете, это кажется долго. Но если вы пьете сома-расу, то жизнь как бы удлиняется. Ну, то есть измерение сознания здесь есть. Время то же самое, но вы проживаете по-другому. Вы можете каждое мгновение прожить по-другому. Вот еще такое, такая есть. Вы не тратите время напрасно, как здесь. Вот эти мгновения уходят, вы просто ждем. День за днем, год за годом. Минута за минутой, час за часом. Время просто течет, а мы ждем, 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 ждем Ананду. Но там никто не ждет. Самарасу. Чуть-чуть. Полглоточка. И вы эту минуту проживаете как? Еще несколько тысяч лет. Да я не шучу, мне один наркоман рассказал. Есть авторитетное подтверждение. Я не принимал наркотики, но я интересовался, я общался какое-то время с наркоманами до сознания Кришны. Это много просто было вокруг. Я интересовался, мне больше интересовало то сознание, насколько оно реально, то сознание. Галлюцинация ли это, или это что-то реальное? Я очень боялся принимать наркотики, но я спрашивал их. Расскажи мне, что ты видел, что чувствовал? Он говорит, я видел, как люди сквозь стену, там, то есть я сквозь стену мог видеть. Я говорю, погоди, погоди, это была иллюзия или на самом деле? Ты видел, и потом человек подтверждал, что ты видел это. Он говорит, да, подтверждал, я видел. Так это не иллюзия, что ли? Нет, видел. Да, вы можете видеть, вот там разные вещи могут происходить. Иногда что-то одно, иногда что-то другое. Мы не знаем, это никак неуправляемо, но там всякие чудеса происходят. И они реальны. Однажды, говорит, я пошел, я принял, говорит, наркотика, пошел умыться в туалет. Друзья остались в комнате. Все под наркотиком. В трансе полном. Я пошел, умылся, присел, говорит, ты так на раковину просидел 10 лет. Я говорю, погоди, погоди, как 10 лет? Не знаю, как тебе объяснить. 10 лет просидел и все. Я говорю, подожди, ну 10 лет, то есть день за днем ты жил, ты ел, ты куда-то ходил, тебе 10 лет. Говорит, нет, нет, сидел на раковине. Но 10 лет прошло, я тебе уверяю, говорит, ну я не знаю, как тебе объяснить. Я никак не мог взять ток, ну как это возможно, 10 лет? Ну нужно отсчитывать как-то, ну как он это измерил? Говорит, вот так вот 10 лет посидел. Я говорю, а потом? А потом я, говорит, выхожу из ванной и смотрю, говорит, так на друзей, ну, разлука 10 лет мы не виделись. Как они сейчас меня воспримут? Представьте, глаза сумасшедшего наркомана, потому что он думает совсем другие вещи, переживает все по-другому. На другом измерении находится. Вот на высшей планете все такие. Это такой, как бы, очень искаженный пример, безусловно, такой негативный пример, искаженный, материальный, в нашем опыте таком доступном. Или пьяный человек тоже на другом измерении. Он говорит, да, я не боюсь никого. Все. Море по колено. Это тоже, это влияние вот, как бы, вот этой иллюзии. И вот они мастерски владеют этой иллюзией, говорится. И мы получаем это право владеть иллюзией, вот этим ресурсом материального счастья. Там тоже есть ресурсы большие, знаете, возможности. Ученые догадываются, в материи такие энергии есть. Они, конечно, их далеко не все открыли, но они догадываются, там много ресурсов. И вот гуна благости открывает нам возможность к этим ресурсам, вплоть до метически всех совершенств. Что такое гуна благости? Только одна вещь. Регулировать зависть нужно. И все метические силы откроются благодаря этому. Ой, я уже секрет проболтал. Я же не хотел говорить. Просто, это просто. Если избавиться от зависти, естественно, проявляются все ситхи, все способности. Все, чем отличаются преданного разного уровня, вот по этому критерию, собственно, главное. То есть завистливые преданные, есть которые контролируются в зависти, есть которые уже очистились от зависти, и они обладают всеми способностями. Вот это единственный факт. Поэтому, что есть такие люди простоватые, такие простые, независтливые, как бы такие, они хорошие целители. У них всегда есть какие-то совершенства. Они всегда что-то умеют делать. Они всегда чувствительны, потому что зависть не мешает им. Зависть покрывает наши духовные чувства, тонкий интеллект, все наши главные вот эти ресурсы, материальные, скрытые, покрытые вот этой оболочкой зависти. Ну и потом другие еще оболочки есть. С ними, может быть, немножко легче справиться. Ну, конечно, главная анарха считается вожделение. Это такой тендем зависти и вожделения. Очень сложно. Нужны годы или жизни, практики иногда, чтобы как-то вот сдвинуться с этого места, с этого представления о жизни. Вот такая сила эти гун природы. А Кришна говорит Арджуне, не стирай гуня Бхаварджуна, поднимись над гунами. Так вот запросто говорит. Как Прабхупада тоже запросто ученикам. Создание говорит, это Кришна, это очень просто. Вы просто создаете Кришну и все. Да, но чтобы так сознавать, нужно избавиться от зависти. Да, змей Кали увидел Кришну. В воде Кришна прыгнул в озеро, ему с дерева Кадамба. Но он решил изгнать этого змея. Сначала он решил убить его вообще, уничтожить каким-то образом. И прыгнул в воду. И Кришна был размера небольшого, как значит пастушок. Но когда упал в воду, то это огромное гигантское озеро, образованное Ямуной в том месте, вышло из берегов. То есть огромные волны поднялись и вышли, затопили вокруг все. Большое пространство. Так Кришна упал в это озеро Ямуны, где жил Калия. И это озеро, оно имело такие испарения ядовитые. Страшный вид имело на самом деле, потому что Калия отравил все воды. Если птица пролетала, там она падала за борт. Не перелетала через воду, не могла. От этих паров она задыхалась и погибала. Деревья все вокруг высохли, но только это дерево Кадамба каким-то чудом там. Гаруда, говорят, нектар каплю уронил туда случайно, это дерево было живым. Как чудо просто это место. Все остальное было мертвое, и эти испарения там, ничего кроме Кали никто не мог жить. И Кали, он гордился своей резиденцией. Гордился своим ядом, таким сильным, таким могучим ядом, который исходит из зависти из них. Зависть вырабатывает этот яд. И вот Кали, представьте, какой был яд у него, и насколько он был квалифицирован в зависти. Хороший пример зависти. Змей Кали. Змея. И когда Кришна прыгнул в воду Ямуну, в это озеро яда фактически, жители Вриндавана сразу чуть не умерли. Всем плохо стало, просто обморок, без сознания, там еще да другие прибежали, они не могли смотреть на это, как это Кришна прыгнул в это озеро яда, в эту чашу яда. Кали, однако, понял по звуку, что это какой-то противник могущественный, вызов. Это вызов мне, моей обители, какой-то враг. Он вышел из воды. Там 100 голов, не знаете, жуткое чудовище. И он дышит смертью, смотрит смертью, жуткий убийца. И он смотрит на Кришну, а Кришна плавает на спине в это время, так наслаждается у него омовение. Ну, независимо, духовен, в яде купается, как в нектаре. Над гунами материальной природы. Если вы над гунами, тоже можете так, как Кришна. Если Кришна даст такие ситхи, можно так. И вот Калия, когда вынырнул, он увидел Кришну впервые. И первую реакцию он просто оторопел, в транс упал какой-то. Такой красоты в жизни не было. Он получил даршан непосредственно Кришну перед собой. И Кришна еще так грациозно плавал, так знаете, улыбался, наслаждался, сиял в таких своих одеждах. Ну, верховная личность Бога перед ним. Вел, собственно, в яд, пришел к нему. В его обитель ядовитую. И одно мгновение Кали был очарован, всего лишь там все. И затем эта красота, это совершенство, оно мгновенно трансформировалось в яд. Еще больше яд пошел, зависть. Я убью его, чтобы не было таких соперников. Слишком красивый, слишком умный, слишком богатый, слишком свободный. Я красивый, я свободный. И он напал на Кришну. Вот и все. Вот что мешает увидеть Кришну. Поэтому, когда человек избавляется от зависти больше и больше, то Кришна как бы сам проявляется, собственно говоря. Он говорит, что Кришна везде, он повсюду. И ищут его только когда в гунах находится природа. Над гунами его не ищут. Они понимают различные проявления всюду. Конечно, там другая разлука, другая уже сторона отношений личных в духовном теле, раса. Но мы не о расе сегодня не говорим. Мы говорим о гунах природы. Вот. И это. И тогда схватка началась. Он его схватил в объятия, вот в кольца такие, клобуки, очень силен, и сжал. И 2 или 3 часа так держал, конечно. За это время весь Вриндаван практически умер, когда виделись. Ишода давно уже потерял сознание, но когда хотел броситься тоже в воду, и только Баларама с того улыбался. У остальных были проблемы серьезные. Что все видели жуткую картину вообще в этом озере яда. Змей схватил Кришну в клобуке и давит.
несколько часов. И Кришна как будто не может вообще беспомощно, например, рука выглядывает, где-то там нога выглядывает. Беспомощно выглядит. Поэтому все чуть не умерли, когда увидели эту картину. В конце концов, когда Кришна понял, что все его преданы на грани смерти уже, да, до смерти любят Кришну, никакой зависти нет, видите. Ну вообще никакой зависти. Какая огромная разница. Он быстро освободился из этих объятий Кали, который так его крепко обнимал. Такая пхава у него была очень сильная тоже. Объятия зависти. Смертоносные объятия. Кришна увеличился в размерах, и Кали почувствовал напряжение, потом боль, и стал расслаблять клубки свои. И вот тут началась интересная игра. Кали бросился, у него 100 голов, и 100 головами трудно одновременно, по очереди. Одна голова, другая, и 99, 100, следующая, первая, вторая, по номерам. Ну, то есть какой-то порядок должен быть, иначе. У нас две руки тоже порядок должен быть какой-то. Две ноги тоже не могут сразу ходить, правда? Сначала одна, потом другая, то есть какой-то. Ну, там тоже есть свой порядок, ну, видишь, красивая картина была, такое веерообразное такое, знаете, нападение. Головы эти нападали на Кришну. Кришна успевал поднимать ногу от укуса и наступать на нее еще. И начался танец. Очень красивый, ритмичный танец, понимаете? Итак, Кали эту танцплощадку предоставил ему. Неудивительно совершенно. Из-за его собственной головы. То есть с такой скоростью, что как будто Кришна стоял просто на одной танцплощадке. Когда полубоги это увидели, они все сразу собрались. Взяли инструменты и начали подыгрывать. Удивительно. То есть праздник начался. Цветы с неба, музыкальные инструменты, там апсары стали потанцовывать тоже наверху. И все стали подыгрывать. И, то есть Кали подумал, что тут происходит вообще на моей голове. Я его хочу убить, а тут он танцует, и тут праздник у них. Танцы начались. Реально, он просто наслаждался Кришной, и все. Ну, не боялся, не было никаких внешних влияний на него. Жизнь во Вриндаване, она бесстрашная. Независимо от того, что Камса там имеет связи с демонами, он сильный политик, он монарх, он подчиняет себе весь мир, полубоги боятся. Во Вриндаване никто никого не боится, они все танцуют и поют, и про Кришну думают. Это надгуны материальной природы. Не обеспокоенный. Очень трудно человеку быть не обеспокоенным в этом мире, если он не принимает наркотик, или не пьет, интоксикации какие-то, или не занимается незаконным сексом, если не увлекается какой-то деятельностью чувственной, ему очень трудно быть не обеспокоенным. Он сразу становится сильно страдающим, если нет возможности наслаждаться, что-то принимать, как-то отвлекать себя от этой реальности. Это вот сновидение, откуда вы не можете взять из сна ни пищи, ни одежды, ничего. Вы не можете поесть во сне. Попробуйте. Не, ну можно поесть во сне, но вы не наедитесь. Однажды мне приснилось во сне, что я в бане. Это детский сон, я помню его хорошо. И там так душно. И что только не делал во сне. Я выбегал из той бани и на улицу, и уже в прихожую, и на улицу. И все равно я задыхался. Что ж за баня такая? На конце концов я проснулся в пододеяльнике. Дело не в бане было, в пододеяльнике. Реальность была совершенно другая. И что вы с ней не делаете, все равно задохнете. Что вы реально в пододеяльнике. Да? Так же Прабхупада говорит, если вы рыба, и вы на суше, и грезите о каком-то счастье, это глупость какая-то. Вам вода нужна. Что бы вы ни заказали на суше, ничего не принесет удовлетворения. Хоть коньяк, хоть ЛСД. Ничего не поможет. Вам вода нужна? Вот такая иллюзия. Вот здесь нам снится это вот как бы реальность. Но где реальность? Ведь мы же не можем счастье получить. Это же факт. Как здесь, говорится, во сне же так происходит. Сон — это призрак. А призрак очень похож на реальность. Иллюзия. Демоны, гуни страсти люди. Они умеют создавать иллюзии при помощи образов, звуков. Пользуются этими вот вещами, которые на самом деле нужно использовать для того, чтобы осознать Кришну. Звук, образ, форму, действия. Но они другие создают образы, звуки и действия, которые возбуждают ум и уводят в сон, в сновидение, погружаются. Как еще говорит, сон во сне бывает, и сон во сне еще бывает. То есть как матрешка вот эта. Эти измерения сознания. Очень далеко ушли материалисты. Очень трудно их разбудить, пробуждать от одного сна, а он в другом сне живет.
Но святое имя Кришны, оно как бы достигает любого измерения. Неважно, в каком невежестве находится человек, если он слушает святое имя и искренне воспевает, то он пробуждается из любого состояния постепенно. Это нужно делать постепенно. Например, детей обучают постепенно. Обязательно нужно учитывать их возраст и привычки. Обязательно, если хотите правильно обучать ребенка, обязательно нужно это делать в форме игры, в форме каких-то увлекательных вещей, сопроводить какими-то картинками, изображениями, настроениями. То есть нужно знать их психологию, их устройство, как, чем живут дети, их интересы. Обязательно учитывать их интересы. Это сновидение, говорится, но пробуждение должно быть правильным. Мы не можем пинками пробуждать людей. Это бывает, если человек уже в пожаре горит, тогда уже некогда, может быть, спеть ему баджан, чтобы он проснулся. Некогда петь баджан, может быть. Тогда да, нужно просто сбросить его с кровати, там шок, конечно, но он поблагодарит, потому что спасли его от огня, от какой-то опасности. Ну а в другом случае нехорошо так грубо обращаться с людьми. Даже если они спят, что-то грезят о чем-то. Итак, в ведах нет необходимости, а есть необходимость в общении с садху. Если мы принимаем этот принцип саду-санга, в этом уже есть все ведическое знание, вся ведическая культура. Я слышал интересную вещь от учеников Шрилы Прабхупады, что во времена Шрилы Прабхупады Прабхупада никогда не говорил о вайшнавском этикете. Ну, мы не слышали, чтобы он давал нам какие-то наставления, вот глубокие, серьезные какие-то, структурированные на эту тему, вот специально. Не говорил об этом ничего. Почему? Мы спросили. Потому что, говорит, в присутствии Прабхупады автоматический этикет работал. Сам по себе, говорит. Мы не знали, как это происходит. Просто Прабхупада когда приходит, мы не думали даже об этом. Мы сейчас, говорит, уже вспоминая, понимаем, что Прабхупада, он был представителем этой культуры ведической живым. Нам не нужны были веды. Нам нужен был просто Шрила Прабхупада. Вот здесь об этом речь идет. Не то, что веды не нужны, теперь я сам. Нет, нет, нужно саду санга. Необходимо предаться чистому преданному. В этом есть как бы смысл вед, говорится здесь. В конечном итоге человек доходит до гуны благости, он начинает проявлять признаки преданного. Искать более возвышенных личностей, более высоких, чем он. Это смирение, это разум. В невежестве он никого не признает выше себя, не признает никаких авторитетов. Если даже шастры изучает, он сражается с другими, он цитаты приводит в отместку кому-то. Цитирует Бхагавад-гиту в отместку. Читает Шримад Бхагаватам, чтобы кому-то что-то доказать тоже. Нет. Это все еще страсти. И вот таким образом, даже если есть священное писание, веды, противоречие этих ведических книг может устранить только чистый преданный. Потому что веды противоречивы. Есть веды для гуны благости, есть веды для людей в гуне страсти, есть веды для людей в гуне невежества. Если почитать, мы не разберемся, скажем, а как, противоречие. Здесь рекомендовано одно, а здесь запрещается. Мы не знаем, как бы. Здесь говорится, что у Бога нет формы, а здесь говорится, что он красивый. О чем тут речь идет? Когда мы уже читаем книги Прабхупады, нам кажется, эти легкие вопросы, правда же? Он дал ответы, потому что чистый преданный решил все противоречия. Значит, ну, это легко. Это просто. Мы знаем про Кришну уже все. Теперь меня интересует другое. Как выйти замуж удачно? Или как все-таки устроиться в этом мире? Нет, нет, значит, мы не поняли еще ничего, что написано. Значит, противоречия еще не устранены. Значит, мы еще в гунах материальной природы. Нам нужно общаться с саду. В сердце. Саду – это сердце. Это самое лучшее. Самое лучшее это сердце. Значит, если мы еще на уровне сердца не общаемся с саду, это все еще не саду-санга, конечно. Иногда мы видим, как Прабхупада в беседах там ругается в Индии. Ругает их и напоминает, что не общаются с садху вообще. Что вот он говорит, иронизируйте, ерничайте. Ну, в Индии он напоминает, в Индии знает, да, садху, простите, вы садху. Я перешел границу какую-то. То есть это общение с садху. И я помню тот пример из Прабхупады Лиламриты, который меня поразил, когда я читал раньше, еще в 86-м или 87-м году уже читали Прабхупады Лиламриту, вторую часть. Да, Прабхупада, он говорил ученикам, что хотел бы издавать журналы, книги, о своей миссии говорил. И в конце концов
были инициированы, посвящены ученики, и они уже стали понимать сердце Прабхупады и купили типографский станок. Прабхупада был просто в восторге, в экстазе, в полном. У него была своя типография, это вообще мечта. Но мечта, о чем мечтал его Гуру Махарадж, о чем говорили другие ачари, что нужно распространять, нужно издавать, печатать, и тут у нас типографский станок печатает. Установили там в подвале его, купили вообще ученики. Ну, раз Гуру Махарадж ему хочется, мы сделаем это. Мы будем печатать журналы, вот Back to Godhead, материалы, которые он дает, его книги тоже. И они запустили станок, наконец, все уже. Пошли первые листы журнала Back to Godhead. Никто не ожидал, но Прабхупада вдруг внезапно появился в дверях. Он не мог сидеть в комнате, услышав работу станка, он сразу хотел увидеть страницы, вообще. Дело его жизни было. Книги — это главное, что он выставил. И никто не ожидал, что Прабхупада спутится. Потому что была рабочая атмосфера, там они были все в рабочей одежде, то есть там много они работали с этой техникой, настраивали ее. Ну, в общем, просто работа была. Но тут Прабхупада как внезапно раз и проявился, и такой сияющий такой, знаете, он в экстазе весь. И говорит, мы когда увидели Прабхупаду, мы все как один, не сговаривались, не знаю почему, упали на колени и поклонились. Хотя до этого мы не клонились ему. Не было еще этого этикета, правила. Они не знали, что это нужно всякий раз делать. Прабхупада не требовал сразу всех этих вещей. Это очень хороший момент. Прабхупада говорит, никогда не требуйте от новых людей ничего. Они сами все узнают, заинтересуются и будут применять. Не давите их правилам предписаний, вы их выгоните из движения. Они будут бояться нас. Скажут, это не для нас. Такое движение, такие правила, такие высокие стандарты не для нас. Это иллюзия, говорит, кажется. Если они обретут отношения с преданными, они все смогут сами. Это главное, саду-санга, не ведические правила предписания, а саду-санга. Вот это общение сердце в сердце. И человек сам становится сильным, могучным. Все ситхи, если он служит вайшнавам, он лишается зависти, он становится очень сильным. Сам ситхи, паритошинам, да, он все ситхи проявляет. Мы упали, говорит, на колени из прилива любви, мы не знали, как это получилось. Что Прабхупада был в таком экстазе, что вот мы все изменились и почувствовали эту бхакти, и поклонились. Но он сказал нам, нет, не отвлекайтесь, идите к станку. Работайте, работайте, я просто лишь посмотрю. И Прабхупада каждый месяц брил голову, там все видели его культуру. Но они были хиппи, ученики. У них наоборот были такие волосы, там, бороды. Как-то не сочеталось, знаете. Одет бритой головой, остальные такие. И кто-то спросил Прабхупада, вы, наверное, хотите, чтобы мы тоже так голову брили? Он говорит, нет. Я вас не просил об этом? Нет. Ученик идет, думает, и все равно чувствует, что тут не то. Прабхупада не соглашается с ним. Но я же чувствую, что ему не нравятся длинные волосы. И он спрашивает, а вам бы понравилось, если бы я сбрил голову? Он говорит, о, да. То есть я не говорю этого. Но если вы хотите, я рад, конечно. Вот так Прабхупада проповедовался на лекции. И он, поэтому он радовался. И ученики говорили, а, это его радует. Я сделаю, это несложно. Потому что это уже другая сторона практики. Совсем все по-другому. Если это он требует от меня, я не хочу. Я не готов. И он не рад даже, когда я это делаю. Он злится. Так долго ходил волосатый. Наконец-то постригся. Нет отношений, нет бхакти. Но тут совсем другое. И вот это желание доставить ему радость и заставило их совесть, их разум принимать все эти вайшнавские правила предписания. Они даже не заметили. Говорит, мы, Прабхупада никогда об этом так не говорил, не требовал. Мы, говорит, естественно, автоматически становились вайшнавами, когда общались с ними. Потому что ему это нравилось, и все. Но когда он говорил о социальных явлениях, о том, что нужно и менять какие-то там правительственные вещи, спрашивали его, как быть с этим, как внедрять эту культуру на уровне власти, правительства, социальных отношений. Говорит, на уровне социальных отношений нужно четыре вещи всего распространять. Он не говорил о Харе Кришна мантре, да. Это то, что сейчас мы называем косвенная проповедь. Никогда такого термина у Прабхупады не было. Я не против этого термина.
Не думайте, что я сейчас эволюцию создаю. Нет, нет. Но Прабхупада не разделял эти вещи. Говорит, все, что приближает к сознанию Кришны, все является проповедь. Все это нужно делать. И он говорит, что чтобы социально изменить мир, улучшить, нужно им дать понимание, как питаться правильно. Отказ от мяса, рыбы и яиц. Как в браке чисто брак поддерживать. Не заниматься незаконным сексом. Как не заниматься лживыми махинациями всевозможными. И как не принимать интоксикации. Вот, вот это, говорит, дайте им. Вот что изменит. Если вы скажете им, закройте пони, и скажете, и вы идеализируете, вы просто либо фанатик, либо какой-то идеалист. Глупости говорите, пони закрыть. Они так подумают. Но если вы будете говорить, не ешьте мясо, это очень хорошо можно проповедовать. Бони сами закроются. Вот эти четыре вещи. Это для социальной жизни. Вот это нужно давать людям. Но если вы скажете, повторяйте имена Бога, они скажут, о боже, какие глупости. О чем он говорит? Почему здесь имена Бога? Но четыре принципа вы можете давать людям, всем, на любом уровне, на социальном уровне. Это нужно разъяснять. Это целая тоже наука. Это ведическая наука. Это доказуемо, это важно. Прабхупада хотел, чтобы все это было. И позже, когда люди уже будут более и более утверждаться в благости, конечно же, несложно говорить о Кришне. Несложно говорить о Кришне. Даже те, кто не принимает Кришну, достигают благости, они уважают преданных. Они друзья становятся наши, все люди становятся нашими друзьями. Мы не говорим, что не все должны повторять Хари Кришне. Но просто дружески расположились к вайшнавам, они тоже прогрессируют. Такова сила святого имени. Либо вы сами воспеваете, либо вы помогаете тому, кто воспевает. Какая разница? Вы тоже прогрессируете. Просто идет харинама, и вы не против, вы улыбаетесь, вы хлопаете в ладоши. О, Хари Кришна, хорошие ребята, вы пошли дальше. Вы прогрессируете. Мы не требуем от людей немедленных каких-то перемен. Прабхупада не говорил это всего. Но они говорят, о, вайшнавы радуются этому, вайшнавы любят это, вайшнавы любят коров, они изучают все это. Что там делают вайшнавы сейчас? Они внимательно смотрят. А что там они говорят? Надо послушать, пока никого нет. Мне же стыдно признаться, что мне интересно. Так? У меня же своя есть позиция, но мне же интересно. Когда Господь Читания воспевал в доме Шивастакура, им тоже было интересно. Они окружили дом и критиковали, судачили за закрытыми дверями. Всем это интересно. Вы же знаете, что Жириновский четыре принципа ввел в свою партию. Не знали, нет? Секс раз в квартал. Я сухинедогинина партийца высказал тоже, от мяса полностью отказаться. Я не знаю как, но вот Жириновский проповедует такие вещи. То, что Прабхупада хотел, он делает. Так что голосуйте за ЛДПР. Удивительно, как распространяется знание Кришны. Я никогда не понял, что Жириновский будет распространять Кришну из политиков. Но в моих глазах настолько изменился сейчас. Я поклоняюсь ему. Да, потому что то, что он говорит, сейчас слышат миллионы людей. И вот есть тоже люди, много людей в России, которые доверяют ему, у него есть хорошие свои стороны, как у любого человека, но вот то, что сейчас он делает, это просто революция культурная. Я думаю, эту лекцию, возможно, он услышит лекции, запись. Так вот, я хочу поблагодарить вас. От сердца, на самом деле. Серьезно, так вот. Да, лекции наши слушают, где только сейчас не слушают. Все КГБ, ФСБ их прослушивает. Да. Лекцию Дритхамы все наизусть знают уже. Он управляет Россией фактически. Что никто других никого не слушает, только у Дритхаму. Вот что происходит. Никакие веды не нужны, видите. Нужно просто слушать, что говорят преданные, что там делают вайшнавы. Так и происходит. Все, что вайшнавы делают, не лишено смысла, оказывается. Их прически не лишены смысла, их одежда не лишены. Они все могут объяснить, у них разум, у них такие знания. Они живут по этим знаниям. Поэтому несомненно, что люди будут обращаться к вайшнавам больше, больше и больше. Через средства массовой информации, через учебные заведения. В одном городе, не скажу где, власти уже преданных направили проповедовать в школы. Сами. Дали им место в управлении. И направили в школу. Ну, там не прямая проповедь именно Харе Кришна, нельзя. Но очень-очень ценная программа. Чрезвычайно ценная программа. Они ее оценили и направили по всем школам. Все. Санкция. Это санкция сверху. И талантливые также кинорежиссеры сейчас общаются близко, хотят что-то создавать духовное. Один кинорежиссер сказал, говорит, я был в Голливуде. Я, говорит, регулярно езжу туда, потому что он самый известный кинорежиссер в этой стране. Ему дают миллионы долларов, чтобы он делал фильмы. И он в Голливуд ездит с какой-то регулярностью, что фильм свой представляет. Одевается, говорит, во фраг там, ну, что с западными людьми. Я, говорит, мне дали слово, я говорю, что вы там сказали? Говорит, я им сказал, говорит, правду, что вы ответственны за ту деградацию в мире, которая сейчас происходит. Он сказал всем этим магнатам Голливуда. Самым-самым влиятельным и сильным. Ну, у них только, говорит, на рекламу фильма идет 60 миллионов долларов. Говорит, там с ними невозможно состязаться. У них все, говорит, вся индустрия там. Но, говорит, вы, я сказал, вы ответственны за эту деградацию. Что вы распространяете все это? Грязь. Я говорю, какая реакция была? Говорит, около 20% аплодировали. Примерно столько людей не согласились с этим. Я, говорит, уже устал, говорит, бороться с этой системой. Что у меня, говорит, нет таких средств. У меня, говорит, максимум 2 миллиона долларов на фильм уходит. Все. Все, говорит, что я могу. Я, говорит, делаю вручную очень долго, лет 5-6. Нет, говорит, таких возможностей. Я, говорит, устал, может, мне тоже в сериалы, говорит, пойти и все бросить. Стал разочаровываться уже все остальное. И вот тогда мы стали говорить о физическом знании, подобное, чтобы вдохновить. И он сейчас хочет что-то сделать. Ведь один фильм, который проникнет в сердце людей, изменит все. Я ему сказал об этом. Я вот по 1 сотню этих вот картинок наделают бесполезных. Это как сон, все это иллюзия, они просмотрят и забудут, никогда в другой раз смотреть не будут. Это все уже надоело, все просто надоело. Что это иллюзия, а как сон, а когда просыпаетесь в одно мгновение, вы думаете, зачем все это? Майя сильна вот этой иллюзией, потому что мы верим, принимаем ее за реальность. Вот и все, на самом деле, это просто призрак. От него освободиться можно в 1 секунду, общаясь с чистым преданным, раз, как пропадает, и все, и нет ее, этой иллюзии. Пропада может так делать в своих книгах. Если мы читаем, если мы следуем, мы тоже освобождаемся от этих ложных представлений. И мы привели ему пример фильм «Коммунист». Мое поколение знает, что это за фильм. Это фильм «Коммунист» про человека, который любил даровать этот фильм. Этот фильм распространил коммунизм по всему миру. Один образ. Все. Ну, один фильм о Кришне настоящий, о духовном, о святом человеке, может все перевернуть. Весь мир может перевернуть. И таким образом мы видим, что вот эти люди передового уровня, они ищут сейчас возможности и не находят нигде этой возможности что-то изменить, как только в ведической культуре, в духовных книгах и практике. Ответы только там. Прабхупада сказал, у них не будет другого выхода, как принять сознание Кришны. Нет? Они как только не крутятся в уме, ну как только не крутятся, как только не избегают сознания Кришны, и невозможно. А можно будем учиться вот здесь, вот в этих книгах, но оставаться христианами. Вот как только не пытаются, нет другого источника. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Просто нужно изучать Бхагавад-гиту, распространять Бхагавад-гиту. Будем существовать реально. Харе Кришна, какие будут вопросы? Кришна, пожалуйста. Громче говори.
Первый вопрос. Что происходит, когда так происходит избавление там, от зависти, когда человек, я слышал, будет слушать о книгах, определенные книги,
как? Каким образом? Это зависит от того, какое качество шраванам, киртанам. Например, зависит от того, как вести киртан, в каком качестве. По-разному ощутим киртан. По-разному поймем киртан. И как это происходит? Если чистое воспевание мы слышим, прямо на глазах происходит трансформация ощущения сердца. Эстетические эмоции, счастье, знания, отношения, все меняется. Вот таким же образом. Это зависит от качества шрамного киртана. Нет другой техники. Да, такой вопрос.
Сарамисну практически это невозможно.
Ну вот так же, как киртан, вот пример. Можно найти пример, аналогию.
Да, второй вопрос. Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите, в Введении, он пишет, что практически больше не нужно никаких книг для изучения, если человек изучает Бхагавад-гиту. А как же возможно тогда без Шримад-Бхагаватам?
Не разделяйте эти книги. Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам – это суть одна платформа. Это можно, да, к одному, к одной категории. Это нормально. Это одна категория писания, трансцендентные книги. И Шримад-Бхагаватам тоже Бхагавад-гита, тоже песня Бога. Или песня о Боге, о его преданных. То же самое. Суть не меняется. Как избавиться от зависти? Ну, метод несложный. Прабхупада дал мне трудность, несложность служить тому, кому завидую. В этом есть одна только трудность. Когда мы знаем того, кому завидуем, тогда трудно служить. Если мы знаем этого человека, которому завидуем, очень сложно направить свое служение на объект зависти. Это крайне трудно. Но легко служить тому, кого мы не знаем и завидуем. То есть мы еще не знаем, что мы ему завидуем. Понимаете, да? То есть вот в нашем невежестве, в этом смысле, в незнании, мы легко можем служить Кришне, пока не знаем его. Да, в этом смысле. Это хорошо, что мы сейчас Кришну не знаем, потому что можем служить ему, избавиться от зависти. Это одна из загадок творения, мироздания. Почему же существо погружается в невежество и забывает Кришну? Потому что потом можно начать ему служение, как будто бы заново. Не помня ничего, не зная ничего. Как в этой жизни мы можем совершить много ошибок каких-то, а в следующей жизни мы же ничего не помним. У нас есть возможность заново начать преданно служить. Как бы это предназначение этой иллюзии в высшем смысле, это так, в высшем смысле. Что другая цель этого творения у живое существо вернуть Богу. Так устроено. Поэтому мы служим Кришне, духовному учителю. Им трудно завидовать, потому что это выше нашего интеллекта сейчас. Но по мере продвижения мы увидим, что есть зависть и к духовному учителю, есть зависть и к Кришне. По мере продвижения. По мере приближения, как будто. Ну, помните, эти истории описываются в Бхагаватам. Когда красильщик ткани увидел Кришну на улице, что он? Он завидовал ему. Как ты смеешь просить у меня ткани? Кто ты такой? Я слуга царя. Ты знаешь об этом? Я для него эти ткани крашу. А ты что, просишь вот это? То, что царю принадлежит? Ты за это пострадаешь. Я на собственном опыте знаю, что это священное служение царю. Он не распознал Кришну, потому что, хотя лицом к лицу видел его, он еще не был свободен от зависти, и Кришна очистил его, ударив рукой по голове, и голова отлетела. И ткань он забрал, и тут же нарядился радостно. Он не зависит ни от рождения, ни от смерти, то есть у него другая природа, другие планы. И даже люди, которые наблюдали это, были радостны. Это была такая трансцендентная лила, никто не испугался. Все подумали, да, как хорошо. Такой Кришна. Удивительный. И также Камса видел Кришну. Другие люди могли видеть Кришну. Но также и чистый преданный видит Кришну. Но это разные вещи. Раскройте, пожалуйста, о свободе выбора в принятии решений на будущее. Или это предопределено Богом, или это карма. Мы говорим, что в духовной жизни одно из ключевых моментов и важных моментов, что требуется, чтобы хорошо продвигаться в этой жизни, решимость. Это то, о чем вы спрашиваете, относится к свободе выбора. Эта тема. Решимость. Полная свобода означает решимость. То есть вы не просто хотите, вы не просто выбираете, вы еще способны это сделать, осуществить, шаг сделать. Это называется решимость, которая призывает нас к действию. Это подлинная свобода выбора. Если я хочу достичь совершенства, но не могу ничего делать,
Я связан низшими годами природы. Я не могу использовать всю свободу выбора. Я страдаю. Поэтому Кришна наделяет решимостью преданных. Да, постепенно, постепенно люди приходят со мной к Кришне, и сразу, очень быстро. Или постепенно они соблюдают все принципы, и решимость приходит. Начинают повторять круги, и в конце концов 16. Потом они подходят и говорят, хочу посвящение на всю жизнь, закрепить все это решимость. Но хочу второе посвящение, еще подальше от Майи быть. Потом хочу уже саньясу принять, вообще все хочу оставить материально. Это сознание Кришны. Кришна — это решимость, это свобода выбора. Подлинная свобода, когда наши желания связаны с Кришной. Все, тут могущество, тут сила. Тут все возможности. Чем Навадвипа Дхама отличается от Риндавана Дхамы? В книжке Шинавадвипа Мандала о Парикраме написано, что результаты оскорблений тоже увеличиваются в 1000 раз. В чем же проявляется, что Майяпур Дхама самая милостивая? Здесь, в Майяпур Дхаме, как Аударя Дхама, прощаются оскорбления. Не принимаются оскорбления. Это может означать две вещи. Либо вы просто реакции не получаете никаких за это. Не обращайте внимания, Господь читатель. Либо получаете реакции прямо здесь, пока не уехали с храма. То есть вы все равно выезжаете чистым отсюда. Вот этот храм. Это очень хорошая подготовка, чтобы посетить Вриндаван Дхаму, где оскорбления уже так не прощаются. Там за каждое слово нужно ответить. Я помню, когда мы приезжали сюда, это было интересно наблюдать, что реакции здесь тоже приходили. В Майяпуре, но по-другому. Мы ездили, помню, в Шантипур. Мы были совсем молодые тогда, бегали на перегонки за просадом, знаете, такие все, на Гангу. Ну, везде только бегали мы и прыгали. На киртанах вот такие мы были, как пингвины. И за место там, и в автобусе куда-то, ну, соревнование такое, мы все такие были равные, молодые. И я смекнул, на крышу автобуса сели мы. Вот комфортно там продувается, там, на крыше место занял. То есть я думал об этой крыше, как об успехе в Святой Траве. Мой успех, что я на крыше автобуса. И мы с таким, знаете, комфортным, с ветерком, так радостно доехали на крыше. Никогда на крыше автобуса не ездил, тут только в Дхаме возможно. В Шантипур. Там была программа, там был просад, в общем, что-то там было. Но вот уезжать же нужно, о чем я думаю? На крыше нужно занять место на крыше. И настолько был поглощен этим, что забыл поклониться перед тем, как уехать. И забыл, ну это оскорбление считаю. Сел на крышу, потом я вспомнил, что не поклонился, но уже спускаться не хотел, потому что сейчас место займут это уже. Вот такой умный, мошеннический. Вот. И все, автобус тронулся, а я уже думаю о другом. Как-то мне не по себе не поклонился, и вот какой-то у меня умер, контильный, вот это место, вот начинаю себя критиковать, совесть, в общем, ест меня всю дорогу. Я думаю, надо вот как-то реакцию за это получить, иначе я не научусь вообще. Материальный ум совсем. И вдруг я вижу, автобус сворачивает с дороги, с главной, такая асфальтированная дорога хорошая, сворачивает какую-то. И какая-то грунтовая дорога, и деревья вот так, знаете, нависшие прямо над автобусом. Колючие. В общем, я всю дорогу был в поклоне там. Всю дорогу. И я так смеялся, как вы, о, как хорошо. Я понимал, о, как хорошо, как замечательно. Колючками по спине, а так вот, кланяйтесь. Как-то мы чувствовали эту дхаму, как бы связь на нашем уровне, на том, что она тоже учит нас, дхама, безусловно. У меня был еще спутник, один преданный пожилой. И поскольку он пожилой, ему трудно было язык контролировать, и он что-то тут не говорил. Я анекдоты всякие рассказывал. Ну, пожилой человек, знаете, он пропитан своей культурой, своей жизнью. Иногда что-нибудь скажет, не в попад. Ему все прощалось. Ему тут все любили, все бенгальцы ему подарки приносили. Он был седой такой пожилой, поэтому ему столько милости. Бесплатно. Кормили бесплатно, деньги у него не брали здесь. Пожилой человек. И он на этой почве так, знаете, себя хорошо чувствовал. Язык у него был развязан, тем более его никто не понимает, говорит, что хочешь.
Ну, русские понимали, я с ним немножко страдал. Потому что он ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Куда ни пойдешь, мантру с ним невозможно повторять. Вот он пару раз Хари Кришна, и там анекдот рассказывает, или что-то еще вспомнит. Ну, я помню, нужно терпеливо, то есть со скорбей нужно бегать, вайшнав. И во Вриндаван уехали потом. Я еду на рикше, идет этот преданный на встречу пешком, серьезный такой земляк. Чёрт, у него такой решительный взгляд, и мама его трезвый. Чувство под контролем пока. Я говорю, о боже, что с ним случилось? Я его откликаю, ты что? Ты куда? Ну, туда-туда иду, там, потом то-то, то-то, все запланировано, нет времени никакого вообще. Я говорю, а что-то случилось? Так болел. Почему? Говорит, с тутхами нужно молчать. Сама научила его, никто ему не говорил. А я при этом думал, ну как пойти на парикраму босиком? Асфальт невыносимый вообще, колючки. А нам сказали, никакой обуви. Местные жители нас будут критиковать. Но обувь не берите, не одевайте. Босиком пойдем. Говорит, я вышел все-таки обувь, говорит, там трещина, там еще что-то, да и вообще не пройду я. Нет, я принципиально в толпу, говорит, забился и стою. Не заметят меня. И пошел. И не прошел, говорит, я и 20 шагов, как корова у меня на рога. Раз! Гет стоял с другой стороны, говорит, вообще не знаю, не понимал, как это получилось. Знаете, как в Шаолинь. Мгновенно, раз, именно меня. И на обочину. И тапки я так и не нашел. Пошел на парикру без обуви. Все какие-то чудеса рассказывали. Все, когда были в Риндаванхаме, Пуратхаме, все рассказывали подобные истории. Это не какой-то яичный случай. Поэтому на опыте мы знаем, что Дайритхама, она такая вот мягкая, милость, здесь перед немножко такие расслабленные могут быть, то в Риндаване они все серьезные. Лишнего слова не скажут. Лишний даже взгляд. Более строгая, строгая атмосфера. Ну а по сути разницы духовной нет. Вопрос? Да, пожалуйста. Чуть погромче. Да, хороший вопрос. Ну, это просто почтительное все. Почтение выражать. Либо так выражать почтение, либо в уме. Можете выражать почтение здесь деревьям, да, муравьям, которые дорогу перебегают. Но тут настрой хороший. Такая практика. Почему Кришна позволил Кали держать себя в клубуках 2 часа? Ведь он знал, как переживает его самые близкие преданные на берегу. Да, но какое ему удовольствие это доставило, можете представить? За него преданные просто умирают. Их любовь так усиливалась. Вот это Кришна. Нельзя завидовать ему. Не спрашивайте, почему. Это Кришна. Он может это делать. Он делает это, но он так прославляет своих преданных. Он так увеличивает любовь и привязанность. Когда он уезжал в Матхуру, он дал надежду, пообещав вернуться. А тут жители Вриндавана уже практически потеряли надежду, наблюдая Кришну зажатие в кольцах Кали. Да-да-да, так он привязывает всех преданных еще сильнее. Хотите стать преданным? После этой дела. Да, на самом деле это такие сильные чувства, не только вот вы спрашиваете, даже гопи ругают его. Мошенник, говорят, обманщик. Радхарани, не доверяй больше ему. Вот что он делает, а? Он так привязал нас к себе. Зачем? А потом бросил. Зачем? Нужно забыть, нужно выбросить из сердца все это. Они так говорят, вот так они говорят. Такая разлука у них, такая пхава, такая жажда общаться с Кришной, что они начинают ругать его. И Кришна слушает и наслаждается. А они знают, что это приносит им удовольствие. Они в полном знании. Это никак не то вожделение, это не тот гнев, это не та зависть, которую мы имеем как бы опыт в этом. Они чистые. И потом другое дело, что у них духовное тело. Для нас это было бы смертельно точно, такие переживания. Подскажите, пожалуйста, как практически помочь близким людям выйти из невежества и приблизиться к благости. Это написано в Бхагавад-гите, что мудрый человек не будет смущать умы людей прямой проповедью, беспокоить их. Он скорее их займет деятельностью, которая их возвысит. Вот таким путем. Вот вы просите помощи там, помочь тут, помочь. Некоторые преданные, они имеют такой разум, они просят помочь своего мужа, скажем, там преданным, там у них храм протекает, пойди в храм, делай, ты же умеешь. Он идет, делает, начинает служить человек. И постепенно он становится преданным. Одна преданная, говорит, 9 лет она мучилась, муж, все он делал на зло. Я иду на кухню готовить просад, он знает, что я сейчас буду готовить просад и предлагать Кришне. Он злится, он выходит, закуривает сигареты на кухне специально. Или стоит, готовит рядом мясо специально. Вот, война была 9 лет. И мне сказали терпеть, я говорю, терпела. Потом, говорит, что-то там в храме случилось, а он слесарь хороший. Я попросила его, он пошел бесплатно, сделал вдруг. Раз, другой, третий, сейчас он уже дважды инициированный. Он говорит, мудрые люди так действуют. Человек, когда начинает действовать, он начинает понимать, о, это хорошо, это лучше, чем то, что было. Сам понимает. Если беспокойный ум очень сильно влияет на речь, болтливость, очень трудно следить за языком, неконтролируемые слова, что необходимо делать в подобных случаях, как вовремя заметить и остановить эти слова, разговоры? Просто молчать и все. Да, можете мантру читать, вот совет хороший. Постоянно. Так или иначе, научитесь этому контролю, захотите. Да, мы часто не видим своего языка вообще. Не видим, не замечаем. Не понимаем, почему в жизни так все у меня происходит. Как почувствовать, что Кришна живой? А как еще почувствовать? А как по-другому можно почувствовать Кришну? Вопрос. Но есть тут много способов, как почувствовать Кришну, что он живой. Вы же живой. Вы чувствуете? Ну а как эта жизнь поддерживается? Ну чем мы живем? Наш же интерес должен быть в жизни. Вот это Кришна. Кого вы ищете в жизни? Партнера? Кришну ищете. Живого. Там написано про Кришну, а мы нам живой Кришну нужен. Или живая Радхарани, как Кришна. Это тоже Кришна. Вот так мы начинаем понимать, что Кришна живой. Это его энергии, они все живые. Вам нравится кто-то, потому что вы живой. И вы тоже кому-то нравитесь, смотрите, как удачно. Как так происходит? Кришна связывает. Вот эти все чувства, эти эмоции, эти расы, эти вкусы, это счастье, вот эти вдохновения, это все Кришна. Это и жизненная сила. То, что на самом деле управляет нашей жизненной силой, это жизнь жизни. Надо это изучать. Что значит контролировать зависть? Молчать просто. И служить молча. Буду я еще это делать, да? Буду я еще это делать. Но делайте. Вот так нужно делать. Я что, наняла что? Но делайте. Вот так контролируйте зависть. Служение. Как сохранить свое сознание чистым, когда рядом с тобой критикуют, совершают оскорбления? Человек рядом находится в невежестве, он не наносит серьезных оскорблений. Просто портит настроение. Оскорбление – это другое. Это не разрушительно. А это человек невежественный, не может совершить серьезных оскорблений. Это можно выдержать. Полагайтесь на Кришну. Если сейчас нет каких-то идеальных у нас условий для практики духовной, они изменятся. Делайте все, что возможно, и постепенно условия будут лучше, 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 лучше становиться. По мере обретения решимости разума мы увидим, как можно поставить мат своим материальным желаниям. Шахматная игра называется мат. Все, конец игры. Это просто решимость и разум, все. Последний вопрос.
Скажите, пожалуйста, камера, все невольные мысли, это злость, раздражение, которое приходит в уме, но не проговаривает. Это считается оскорблением?
В Дхаме?
Да, вот если в ум что-то приходит, такое, злость какая-то на преданных, на Дхаму, если это остается в уме, но не проговаривает?
Нет, если не проговаривается, это не имеет никаких реакций. Не беспокойтесь за ум. Мы сейчас не несем ответственность такой большой за мысли. Позже мы будем нести такую ответственность. Не несем ответственность. Кали снимается эта ответственность. Есть преимущество у нас. Но позже, по мере развития, мы тоже будем нести за это ответственность. Ответственность нужно нести даже за свои сны, если вы обладаете большим разумом. Пока не беспокойтесь ни о чем. Наслаждайтесь жизнью. Сознание Кришны так много хорошего. Майя всегда будет пытаться портить нам все это через ум, через какие-то такие вещи. Не обращайте внимания. В свое время вы поймете, что нужно делать. Все сделаете сами. Шрила Прабхупада ки джай.